what it is we believe and our understanding of God depends upon what has been revealed thus far.
И содержание веры и наше представление или знание о Боге всегда определяется тем, что было явлено, что было открыто до тех пор, ну, да, в зависимости от того момента времени, о котором мы говорим.
But there is an understanding of Christ right from the very beginning. Genesis 3:15.
Прямо с самого начала определенное знание о Христе уже присутствовало, и Бытие 3:15.
Now it's very rudimentary, but it's there.
Оно, конечно же, в зачаточной форме, но тем не менее мы видим определенное учение о Христе в самом начале. Когда Господь обещает, что семя жены поразит змея в голову. И это обетование указывает, что однажды родится тот, кто одержит победу над сатаной.
You might think of the revelation of Christ, or for that matter, just revelation, but particularly the revelation of Christ with this metaphor.
Об откровении Иисуса Христа или об откровении об Иисусе Христе можно говорить, используя следующую метафору.
It is like a rose that begins with a rose bud.
Его можно уподобить розе, которая распускается из бутона. И все, я не знаю точно, у бутона как-то листья, то есть они настолько плотно друг к другу прилегают, что невозможно увидеть, что находится внутри бутона.
You know there's something there,
вы знаете, что что-то внутри есть,
but you cannot see
однако
it yet.
Вы не можете пока что еще увидеть сам цветок.
But then, as more revelation is given,
но затем, по мере поступления нового откровения,
it's like the rosebud begins
то мы видим, как будто бы этот цветок начинает распускаться.
And now you can see, certainly, something inside you could
и теперь
not see before.
Вы видите внутри то, что вы раньше не могли видеть. То есть есть более расширенное, да, углубленное понимание.
Really
и на самом деле вплоть до пришествия Христа и до креста и воскресения
that the rose is fully unfolded.
Мы не видим такого полного цветка, да, всего цветка, который расцвел, распустился.
So it's all the same gospel.
То есть Евангелие все то же самое.
It's all the same revelation of Christ.
Все то же самое откровение о Христе.
But it comes a little at a time.
Однако оно постепенно открывается.
So what people are responsible to believe?
Поэтому люди ответственны веровать за то, что было явлено уже на тот момент. Но сейчас, когда Христос уже пришел, мы ответственны, или человек ответственен за то, чтобы веровать в распятого, воскресшего Христа.
There is no gospel today that
сегодня,
is not the gospel of Christ crucified, risen.
Сегодня мы не можем назвать Евангелием весть, где не будет ничего сказано, да, в которой не будет сказано о Христе распятом и воскресшем.
Is that getting at your question?
Ответил я на ваш вопрос?
Yes, please.
Да, участь младенцев, да, или тех, кто никогда не родился, или тех, кто умер в младенчестве.
What about the eternal destiny of the unborn or infants?
Okay.
Those who could not see right. Christ.
Yes, there is a There's a pretty broad consensus today.
На сегодняшний день существует достаточно распространенный консенсус или согласие.
Among people I respect very highly.
Среди людей, которых я очень уважаю.
Who all hold that infants who die in infancy will go to heaven.
Которые считают, что младенцы, умирающие во младенчестве, попадают на небеса.
Джон МакАртур.
Джон МакАртур.
Джон Пайпер.
Джон Пайпер.
Уэйн Грюдем.
Уэйн Грюдем.
Эл Моллер.
Альберт Моллер.
Рон Нэш.
Рон Нэш.
Рон Нэш wrote a very helpful book on this.
Рон Нэш написал очень полезную книгу на эту тему, очень короткую книгу.
When a baby dies.
Называется она «Когда умирает младенец» или «Когда умирает малыш». Очень хорошая книга.
And the main reason that this consensus has come about.
И основная причина, почему сформировался такой консенсус, такое согласие,
is because of the Bible's teaching that the judgment is based upon works.
Консенсус этот на том основании, что суд, согласно библейскому учению, основан на делах.
In Revelation 20, the books of the works are opened.
В 20 главе Откровения мы читаем, что и книги были открыты. Или
in Romans 1,
в Римлянам в первой главе.
Though they knew God, they did not honor Him as God.
И хотя они знали о Боге, они не прославили Его как Бога.
So there has to be an awareness of creation in order to see God behind that created order.
То есть у них должно было быть какое-то осознание о Боге, они должны были рассмотреть этот мир и порядок, который есть в этом мире. То есть, что делает их ответственными, да, таких людей, определенное понимание, но у младенца нету такого понимания. То есть он настолько младенец, что он еще не может иметь этого понимания из мира устройства.
Don't need to be saved.
Это, конечно, не означает, что младенцы не нуждаются в спасении, поскольку они рождаются с греховной природой, которую наследуют от Адама. Но это означает, что требование верить во Христа не применяется, поскольку они не могут веровать. И они не осуждаемы, поскольку они не могли совершить что-то неправильное.
So that sounds like an exception to the position that people must hear of Christ and be saved.
И поэтому кажется, что вот пример младенцев является исключением из общего утверждение, что всем необходимо услышать о Христе, чтобы быть спасенными.
Really
Но на самом деле это даже не исключение, поскольку это совершенно другая категория людей.
It's like
то есть, сравнивая младенцев и всех остальных людей, мы как будто бы сравниваем разные категории. Мы говорим как будто бы о яблоках и апельсинах.
MacArthur's safe in the arms of God.
It's in Russian language. Oh, is it? Mm-hmm. Oh, did you tell me that?
Да, есть книга МакАртура «Хранимые в Божьих руках» на русском языке на эту тему.
Pastorally,
вот с точки зрения пастора, как бы если мы
for parents who have lost a child in infancy or a very very young child.
Когда мы сталкиваемся с семьями, с родителями, которые потеряли младенца, ребенка, да, либо во время беременности, либо сразу после рождения.
I would recommend emphasizing the character of God.
Я бы посоветовал вам в беседе с такими людьми указывать на Божий характер, искать упование там, в Божьем характере.
You can entrust your son or your daughter to the character of God.
Советовать людям, что ты можешь верить своего малыша, вы можете верить своего малыша Богу и уповать на его характер.
He's infinitely wise.
Он бесконечно мудр.
He's perfectly good.
Он совершенен в своей благости.
And he does all things right.
И он все делает праведно, все делает справедливо.
Just leave it with God.
И поэтому
be at peace.
Найдите утешение, да, в истине о Божьем характере.
Because of your trust in God's character.
Поскольку вы уповаете на Него, уповаете на то, кто Он есть. Именно на этом я бы делал особенный акцент.
Because I think this other argument, though probably true,
поскольку другой аргумент, хотя он и вероятно истинный, вероятно он правильный, мы не можем с абсолютной точностью, да, на уровень догмы возвести это учение.
Yes, please.
Исходя из каких качеств или дел Иисуса Христа, ученики могли прийти к убеждению, что Иисус Христос есть Бог, если мы говорим, что Он прожил свою жизнь как человек, ведомый, да, или ведомый Духом Святым, или в силе Святого Духа.
On which basis, or on based on which works or words of Jesus, his disciples could have come to the conclusion that he is God, that he is divine person, if he lived his life as a man, empowered by the Holy Spirit.
Right. Well, they certainly could come to the conclusion from what he said.
Ну, конечно же, они могли прийти к выводу на основании его слов.
You know, Philip, have you been with me so long?
Филипп,
that you don't know that if you've seen me, you've seen the Father.
Столько дней ты был со мною, видевший меня видел Отца.
I and the Father are one.
Я и Отец одно.
Even referring to himself as the Son of Man.
Даже когда он себя называл Сын человеческий.
84 times in the Gospels.
84 раза в Евангелиях.
He uses Son of Man.
Он использует эту фразу Сын человеческий.
And every time it is a self-ascription.
И всякий раз он приписывает себе этот титул, сам себя так называет Сын человеческий.
You never find someone else calling him Son of Man.
Мы нигде не находим примеров, чтобы кто-то другой называл его Сын человеческий.
He's called Rabbi.
Его называют Равви.
He's called Son of God.
Его называют Сын Божий.
But never Son of Man.
Но никогда не называют Сын человеческий.
But it is Jesus' favorite self-ascription.
Но мы можем в Евангелиях мы видим, что это любимое наименование самого себя для Иисуса Христа. Он чаще всего себя сам называет таким титулом «Сын человеческий». И очень ясно, что фоном, да, или историческим, можно сказать, библейским контекстом для такого титула является 7 глава пророка Даниила. И когда вы прочитаете этот текст в Даниила в 7 главе, который говорит о Сыне Человеческом, то вы ясно понимаете, что речь идет о Боге. Конечно же, этот текст для прочтения этого текста, для толкования необходимо тринитарное видение. Поскольку Сын Человеческий исходит от Вечного Днями. А Вечный Днями есть Бог. Но затем мы видим, Сын Человеческий принимает поклонение. И мы понимаем, что Он есть Бог.
You know, which makes statements like the Son of Man did not come to be served, but to serve
когда он говорит, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать души свои для искупления многих. В контексте Даниила это удивительное заявление. Он Бог и Судья, который пришел для того, чтобы служить. Я думаю, что это должно было ясно донести до учеников ту мысль, что Он есть Бог. Плюс прощение грехов.
But again, it is interesting. Peter,
опять же, интересно. Петр,
you know, the disciple in some ways the top disciple in certain ways.
В некотором смысле главный из учеников.
When summarizing the life of Christ, focuses on his life and the power of the Spirit.
Когда он подытоживает да, жизнь Христа, он говорит о его жизни, которую он прожил в силе Святого Духа.
Anything else?
Еще есть?
Back here, yes.
Сейчас. Я просто пытаюсь понять, как лучше задать вопрос. То есть, как с подчинением это связано? То есть, если это единство воли? Я все равно не очень... Понял. А мы говорили, что одна воля? Мне кажется, нет. Мы говорили, что у каждой личности есть своя воля. Хорошо. We need to clarify.
Okay.
Is there one will in the Trinity, or each person has his own will?
Okay. All right.
And they, for some reason, they think there is only one will. And then how submission can take place if
right.
It's one will. So whatever Father desires, Son desires exactly the same thing. So how he
okay.
Shows submission.
Right, right. All right. Well, we did talk about this, but it is complicated. So.
Да, мы говорили уже немного об этом, но я понимаю, что это трудная тема.
So there is one will that is expressed hypostatically, distinctively, that is by each person, distinctively, expressing the same will from different perspectives.
То есть мы можем сказать, что есть одна воля, которая выражается ипостасно. То есть каждое из лиц Троицы выражает эту волю по-разному. То есть есть единство воли, но это единство выражается отлично среди личностей.
So the Father's distinct expression of the one will is, for example, in initiating action.
К примеру, отличительным выражением воли, одной воли, да, единой, является роль инициатора, да, или замысел.
The Son's distinctive expression of that same will is implementing the action, and the Spirit's distinctive expression is empowering the action.
Отличительное выражение этой воли у Сына это воплощение или претворение этого плана, а у Духа это наделение силой для выполнения этого плана.
You know, the early church fathers used different prepositions of the Father, Son, and Spirit.
Ранние отцы церкви использовали разные предлоги для описания Отца, Сына и Духа.
The Cappadocians did.
Каппадокийцы так делали, Августин так делал, Афанасий так делал.
Language like from the Father,
например,
through the Son, by the Spirit.
Такие предлоги от Отца через Сына и Духом. Но последнее в русском языке выражается с помощью падежа, да, Духом Святым. И при этом не меняется порядок, в котором это упоминалось.
You wouldn't say from the Son,
то есть вы не говорили, они не говорили от Отца через Сына, вернее, от Сына через Отца.
And so that insistence on that taxis and the prepositions that apply.
И их настойчивость на том порядке таксис греческое, на что они указывали, настойчивость их в том, что они были настойчивы в применении именно такого порядка и именно тех предлогов, оно вот что подразумевает.
Indicate distinct inflections or distinct expressions of the one will.
Что каждый вносит отличительное выражение или отличительное проявление единой воли.
So I think we want to avoid two extremes.
Я думаю, что нам стоит избегать двух крайностей.
One extreme would be one will with no distinct hypostatic expressions.
Одна крайность — это одна воля, в которой не присутствует различных ипостасных, да, или личностных выражений. То есть, когда одна воля выражается одинаково всеми лицами Троицы.
Because if the will of the Father is identically the same in every respect, as the will of the Son,
поскольку
and the will of the Spirit.
Если воля Отца будет идентична во всем, абсолютно во всем, воле Сына и воле Духа Святого, то тогда это подвергает, ну, тогда это отвергает все, что мы видим в Библии повсеместно. Помните, Ефесянам 1:1 мы начали в понедельник с этого.
Paul, an apostle of Christ,
Павел, апостол Иисус Христа, волею Божией.
Well, you might as well say, Paul,
тогда вы скажете, Павел, апостол Иисус Христа, по воле Христа, Павел, апостол Иисус Христа, по воле Духа, Павел, апостол Иисус Христа, по воле Отца.
It loses its meaning if there is one unified will with no distinct expressions by the persons.
Все потеряет свое значение, да, такие тексты потеряют свое значение, если каждая из личностей не будет привносить в их объединенную общую волю каких-то своих оттенков, да, или выражений.
But the other extreme you want to avoid is three distinct wills that are not united.
А с другой стороны, нужно избегать другой крайности, когда мы говорим о трех различных волях, которые не объединены между собой.
As if the three Trinitarian persons are independent agents.
То есть, как будто бы три личности Троицы являются независимыми действующими лицами.
Each doing what each wills to do,
каждый, without respect to the others. Каждая личность, вне зависимости от других двух личностей, поступает так, как хочет.
So neither of those is acceptable.
Поэтому ни одна из этих крайностей не является приемлемой.
So that leaves you with this middle position.
Поэтому все, что у нас остается, это признать вот такую среднюю позицию.
In which there is one will.
Что хотя есть одна воля,
but the Father, Son, and Spirit each express that one will in distinctive ways that match their personhood.
Но Отец, Сын и Святой Дух используют эту волю так, или они выражают эту волю так, что отличаются их личные или проявляются их личные качества, да, в этом выражении.
I just counted recently in Ephesians 1:1-11, there are four times that the will of the Father is mentioned.
Я недавно посчитал, в первых, кажется, 11 стихах первой главы Ефесянам 4 раза упоминается воля Отца.
So Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God.
Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа.
Verse 5, in love he predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to the praise of the glory of his will.
В пятом стихе, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей.
Девятый стих. In all wisdom and insight, he made known to us the mystery of his will.
Открыв нам тайну своей воли.
And then verse 11.
И одиннадцатый стих.
We've been predestined. Let's see. How does it go?
The one who perfects or performs.
Yeah. Who works all things according to the counsel of his will.
So бывший times. Предназначен к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Четыре раза.
And that's all the Father.
И все это Отец.
And in my mind, it's nonsense to say you could just substitute Son or Spirit.
И был бы полный нонсенс, если бы мы сказали, что личность Отца можно заменить любой другой личностью Троицы, или сказать, что это просто воля Троицы без различия, да, вне зависимости от того, какая из личностей. Поэтому нам необходимо как-то объяснить то, что есть в Библии. Да, то есть, ну, объяснить это так, чтобы оно имело какой-то смысл.
You know, it's kind of a microcosm of the Trinity itself. We need three in one. We need them both.
То есть,
to make sense of the will.
Для того, чтобы объяснить волю, нам нужно объяснить как бы три в одном, да? Как Троица может быть три в одном, и как воля может быть три в одном. Их воля,
good
да?
Question.
Но хороший вопрос.
Other things?
Еще есть что-то?
Okay, well, I think what we're going to do is move on. I'm going to skip the last little part of this because the next session is all on application. So let's move on to
давайте перейдем, session 6. Пропустим здесь один пункт, 3 римская на 21 странице. Мы перейдем к шестой части на 22 странице.
And I have a number of things here that I want to think about with you.
Здесь есть много, о чем бы мне хотелось с вами поразмышлять. И этот раздел отражает, как доктрина о Троице может проявляться в нашей жизни.
Let's read first. Igor can read for us the introductory paragraphs.
First or two? Mm-hmm.
Yeah.
First two?
Yeah, both of them.
Прочитаем во введение. Повторение. Есть лишь один и единственный Бог, вечно существующий, одновременно и полно выражающий себя в трех божественных личностях. Каждая личность в равной и полной мере Бог, но не три Бога, а три личности, равные в сущности, но различные в личном выражении единой неразделимой божественной природы. И Отец, и Сын, и Святой Дух, каждый будучи в полной мере Богом, каждый будучи в равной мере Богом, обладают единой и неделимой божественной природой, в то же время играя особую роль и занимая особое положение. Отец обладает верховной властью, Сын занимает положение ниже Отца, а Дух занимает подчиненное положение перед Отцом и Сыном. В их труде мы видим полную гармонию, радостную любовь друг к другу и ни намека на ревность или горечь. Совершенно ясно, что когда мы видим Троицу такой, какой она есть, мы не можем не восхищаться. Мы восхищаемся единством их труда, мы восхищаемся их глубокой и непрекращающейся любовью друг к другу, мы восхищаемся взаимоотношениями власти и повиновения, которые настолько гармонично и четко взаимодействуют для осуществления общей цели. Существующее внутри Троицы единство цели и гармония отношений, в то же время разнообразие ролей, власти и повиновения достойно всяческого восхищения. Кроме того, это преподает нам немало уроков и множество принципов, по которым мы, люди, созданные по образу Божьему, могли бы строить свою жизнь.
Так,
практические примеры, да, как на практике мы можем применять истину о Троице. Первое.
God intends that His very nature, yes, His triune and eternal nature, be expressed in our human relationships.
Первое. Бог желает, чтобы Его природа, да-да, сама Его триединая вечная природа выражалась в человеческих отношениях.
I think this explains why you have in Genesis 1, at verse 26, the introduction of the plural language.
На мой взгляд, именно это объясняет, почему в Бытие 1.26 мы видим множественное число, когда Бог описывает себя. Я думаю, что это удивительно, какой переход мы видим в тексте. До этого момента мы видим в первой главе Бытие и сказал Бог, да будет, да будет, да будет.
But then in verse 26 it is, then God said, let us make man in our image.
Затем в 26 стихе Господь говорит, сотворим, то есть мы сотворим человека по образу нашему.
So the introduction of the plural there that is tied to the singular.
На мой взгляд, использование множественного числа, которое связано с Богом, то есть 26 стих, и сказал Бог единственное число, сотворим множественное число.
So God is still the one God.
То есть Бог все еще тот один единственный Бог.
He is the one creator of the heavens and the earth.
Он является единственным Творцом неба и земли.
But there's a plural reality with God.
Однако есть некая множественность, некая реальность в нем.
And that is introduced at the very point that He creates man.
И мы видим упоминание об этом именно в тот момент, когда Он творит человека.
Who is singular human?
Человека в единственном числе.
But plural, male and female.
Однако мы видим множественность в том, что человек есть мужчина и женщина.
So notice the juxtaposition of singular and plural in Genesis 1:26-28.
Обратите внимание на замену, да, которая происходит в переходе с единственного на множественное число. Переходы с единственного на множественное число в стихах с 26 по 28.
Then God, singular,
Бог
said,
сказал, Бог, единственное число,
let us, plural, make man singular in our plural image,
сотворим
our plural likeness.
Мы, да, сотворим человека, мы, множественное число, сотворим человека, единственное число по образу нашему, множественное число. Посмотрите на переход. И да владычествуют они. Да владычествуют. То есть там человек был в единственном. Но пусть, да, и да владычествуют они над рыбами морскими, птицами небесными. Итак, Бог, единственное число, создал человека в единственном числе по Его образу. По образу Божию сотворил Его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю.
So I think this is deliberate.
Я думаю, что это намеренно.
This is not accidental.
Это не случайно.
This introduction of the plural
вот это
to a singular God.
Появление множественного числа в отношении Бога в единственном числе.
Because he creates singular human,
поскольку он творит человека в единственном числе, который является, можно сказать, который на самом деле во множественном числе, то есть человек — это и мужчина, и женщина.
So, let me go on back to the notes.
Вернусь к конспекту.
The pattern of equality of essence and differentiation in role that are manifest in the Trinity provide a profound and helpful lens through which to understand human relationships.
Модель равенства и сущности и разнообразие в роли, которую мы видим в Троице, становится для нас своего рода линзой или лупой. С ее помощью, как с помощью лупы, мы можем лучше понять человеческие взаимоотношения.
The crowning act of creation was that of man as male and female, made in the image of God.
Венценосным моментом творения стало сотворение человека, мужчины и женщины.
Here too, then, we see the pattern of equality of essence and differentiation of role replicated, as it were, in finite and human form.
Где он и она были сотворены по образу Божьему, здесь мы также видим, как повторяется единство в сущности и разнообразие ролей, хотя и в ограниченной человеческой форме.
So the ways in which God's authority is exercised and the ways in which God's humility is expressed are awe-inspiring and instructive to our very lives today.
То, как проявляется Божья власть, и то, как проявляется Божье смирение, вызывает благоговение и может преподать нам практические наставления для ежедневной жизни.
So really, the first point I'm making here is that God intends there to be a connection between how we live together and how God is as a triune God.
То есть, что я заявляю здесь в этом пункте, что Бог намеренно создает некую связь между тем, как мы живем в отношениях с людьми, между собой, и какие отношения есть внутри Троицы.
You know, image of God is a biblical concept that I think needs a lot more work in our churches.
Образ Божий — это библейская концепция, над которой, на мой взгляд, нам нужно больше работать в наших церквях.
I think there's a lot of confusion about what it means.
Я думаю, что существует очень много заблуждений, да, замешательства в отношении значения этой фразы. Что значит быть созданными по образу Божию?
Some people think that image of God relates to our reason.
Некоторые говорят, что образ Божий относится к нашему разуму или к нашим нравственным способностям.
Or the fact that we are capable of worship.
Или к тому факту, что мы способны поклоняться.
Or some other aspect that makes us distinctive from the animals.
Или к какому-то другому аспекту, который отличает нас от животных.
But if you look at Genesis 1, it seems as though there really are two things that highlight image of God.
Но если вы посмотрите на первую главу Бытие, то особенно выделяются две вещи.
And one is this one we're focusing on here.
И одна вещь, на которую мы сейчас делаем акцент. Единство и множественность природы, с которой Он нас сотворил.
And then how that works out in ruling over the fish of the sea, the birds of the air, and so on.
И затем, как эта природа проявляется во владычестве над птицами небесными и рыбами морскими и так далее.
So image of God is principally the ruling on behalf of God.
Итак, в принципе, мы можем сказать, что в фундаментальном смысле образ Божий означает осуществлять Божье владычество или осуществлять владычество по Божьему поручению.
But how is that worked out through male and female?
Как это владычество, господство проявляется в мужчине и женщине?
So, I think that's the place to start, is the recognition that he is reflecting something of himself in us.
И мне кажется, что это как раз такой момент, когда мы можем признать, что Бог некие... То, что свойственно Ему, или что истинно в отношении Него, Он передает нам, или наделяет нас таким.
Okay, number two.
Второе.
Eternal relationality calls for and calls forth a created community of persons, not isolated individuals who exist in close proximity, but interconnected and interdependent relational persons in community.
Вечные отношения предполагают и призывают нас создавать общность личностей, а не изолированных индивидуумов. В этой общности личности сосуществуют в близости друг к другу, при этом они взаимосвязаны и взаимозависимы в отношениях внутри сообщества.
This next concept I'm going to share, I mean, is so obviously true, but we just don't think of things this way.
Следующая концепция, которой я поделюсь, она настолько очевидна, но, к сожалению, мы не смотрим на вещи именно через такую призму.
Would you agree with me that God is perfect?
Согласны ли вы со мной, что Бог совершен?
Unimprovable.
Его невозможно улучшить.
Similar to Anselm's conception, the being then which none greater can be conceived.
Помните, Ансельм Кентерберийский говорил: представьте себе существо, совершение которого невозможно представить, самое совершенное из возможных.
So do you agree with me? He's perfect.
Согласны, что Бог совершен?
Do I hear an amen?
Я не слышу. Аминь.
Okay. Now think of it.
Теперь подумайте.
Perfection, then, is a social unity.
Совершенство — это социальное единство или общинное единство.
As opposed to an individual in isolation from all else.
В противоположность изоляции и существованию в отдельности от кого-либо.
I mean, isn't that remarkable?
Разве это не удивительно?
Because at least for many of us, we think perfection must be this one who is supreme and unsurpassed.
Когда мы думаем о совершенстве, мы думаем, что должен быть один совершенный, непревзойденный.
But perfection is not one.
Однако совершенство не заключается в одном.
But one who is three.
Но в одном, кто есть три,
so there
который
is,
есть три.
There is a necessary and inherent social dimension to perfection.
Поэтому у совершенства есть необходимое и неотъемлемое измерение, которое включает в себя отношения.
In which Father, Son, and Spirit are in an eternal relationship of love and fellowship.
То есть отношения между Отцом, Сыном и Святым Духом — это вечное общение, вечное отношение.
You know, this point is being used in an apologetic against Islam in our day.
В наши дни эту истину используют в апологетике против ислама.
Because Allah, the God of Islam,
поскольку Аллах, Бог Ислама,
is a singular deity.
Это единственное божество.
With no eternal relationality.
И у этого божества нету вечных отношений.
And therefore, that singular deity.
И поэтому это единственное божество
cannot be inherently loving.
Не может быть по своей сущности любящим.
Love requires,
поскольку любовь
the giving of love,
требует того, чтобы являть любовь или проявлять любовь, любить и принимать любовь.
So only if you have a social unity,
поэтому, если только будет единство в отношениях,
do you have one that can express that glorious quality of love?
Только тогда, когда будут отношения, да, единство в отношениях, можно проявлять это славное качество любви.
So, God, perfect, triune.
Бог совершенный, и Он триединый.
Those concepts go together.
И эти концепции взаимосвязаны.
Likewise, man, image of God,
однако человек, образ Божий,
and social
и также имеющий отношения.
Go together.
И это тоже взаимосвязано.
Isn't it startling to come across the words in Genesis chapter 2?
Разве это не удивительно, когда мы во второй главе Бытия находим следующие слова?
That there is something that is not good.
Что что-то нехорошо.
You know, through Genesis 1, it was good.
Бытие, первая глава. Весьма хорошо, хорошо весьма. Бытие 1.31. Увидел Бог все, что Он создал, хорошо весьма.
Now in Genesis 2, before there is sin,
но во второй главе Бытие, до того, как появляется грех,
it is not good.
Нехорошо.
I mean, those are jarring words.
Это слова, которые буквально выпрыгивают, да, со страницы, и они удивляют нас.
How could there be something not good?
Как что-то может быть нехорошо?
In the creation of God.
В Божьем творении. Как это возможно?
And the answer is because he's not finished yet.
И ответ заключается в том, что он еще не закончил творить.
That singular man,
вот этот один человек сам по себе, мужчина,
is not perfection.
Не является совершенством.
He requires another.
Нужен еще один человек. Нехорошо быть человеку одному. Создам ему помощника, подходящего ему.
So indeed, human thriving is seen when we embrace our need for one another.
Человек процветает, да, или человечество процветает, когда мы осознаем свою нужду в других людях.
We are not meant to live independently and on our own.
Это не является Божьим замыслом, чтобы мы жили, да, чтобы мы существовали независимо от других и сами по себе.
We are meant to live in social interdependence.
Мы должны жить в общении, да, можно так сказать, в социальной взаимозависимости друг от друга. Но когда я говорю про социальное, я имею в виду общение.
As well as in dependence upon God.
Ну и также, конечно, в зависимости от Бога.
So human thriving is manifest in vertical dependence.
Поэтому человеческое процветание проявляется в вертикальной зависимости,
but also horizontal dependence.
Но также в горизонтальной зависимости.
And many of us just don't like that idea.
И многим из нас просто не нравится такая идея.
We'll accept the vertical.
Мы принимаем вертикальное.
But me and God, that's good enough.
То есть мне с Богом хорошо, и этого достаточно.
Not true.
Но это неправда, это не истина. Теперь подумайте, как эта истина применяется в теле Христовом. Каждый член тела нуждается в каждом члене, в каждом другом. Так же, как мы читаем, нога нуждается в глазе, глаз нуждается в ухе, ухо нуждается в руке.
Again, perfection.
Опять же, совершенство в церкви.
Is a body of believers interdependent upon one another.
Совершенство тела — это собрание верующих взаимозависимых друг от друга.
So I think it is very important for us to embrace God's design of social relationship.
Я думаю, что нам важно понимать Божий замысел, да, принимать Божий замысел в отношении человеческих отношений. И на этом основании взращивать богатые, глубокие отношения с ближними, ну, то есть отношения с другими людьми.
Not as a concession to our weakness,
не как уступку нашей слабости,
but rather as an expression
of
goodness.
Но как выражение благости.
It reflects God.
Поскольку это отражает Бога.
Third point.
Третий пункт.
Marvel at the harmonious unity of the relationships within the Trinity. As Father, Son, and Spirit each participate in their unique ways, but do so with one common mission, one common purpose, cooperating fully, supporting each other and their various roles to see their goals met.
Восхищайтесь гармоничным единством отношений внутри Троицы, в которой участвует каждая личность – Отец, Сын, Святой Дух. Они действуют вместе и скоординированно, каждый поддерживая друг друга в его уникальной роли ради того, чтобы достичь исполнения общей цели. Так мы видим единство, но не унисон, особенности, но не разногласия.
I think this is one of my favorite metaphors of the Trinity.
Я думаю, что это моя любимая метафора Троицы, о Троице.
Is the metaphor of harmony.
Это метафора гармонии.
It's a musical metaphor.
Музыкальная метафора.
When we sing together, as we have done in the beginning of
our days. Когда мы вместе поем, как мы это делали каждое утро.
For the most part, we sing in unison.
По большей части мы поем в унисон.
Everybody singing the same line of notes.
Все поют такие же ноты, одинаковые ноты.
Hopefully the melody line.
Ну, надеюсь, что те ноты, которые соответствуют мелодии.
But sometimes people break out into
Но
harmony.
Но иногда люди разбивают.
What is harmony?
Разбивают это на партии.
Well, those are other lines of notes that complement the melody line.
То есть это другие ноты, да, но они согласуются с общей мелодией, да, и они добавляют нечто в мелодию. Они обогащают, делают мелодию более глубокой, более насыщенной.
Now, there is another kind of writing other lines of notes that are not harmony.
Есть еще один способ, как писать партию, но это, я не знаю, гармония, правильно?
It's discord.
Дисгармония.
There's another way of writing lines of notes that are not harmony.
То есть еще один способ. Ага. Написать партию, но не будет укладываться в гармонию. Дискорд? Ага. Окей. Could you explain what it is?
Yeah. For example, if all of us right now began singing different songs.
Например, если мы все одновременно будем петь разные песни.
You sing Amazing Grace.
Вы будете петь «О благодать».
You sing to God be the glory.
Вы будете петь другой гимн.
You sing Great is thy faithfulness.
Вы будете петь «Верность твоя велика». И все будем петь разные песни
all at the same time.
Одновременно.
You know what you call that?
Как вы это назовете?
Discord.
Я не знаю, как мы это назовем.
Or here is my favorite example of discord.
Вот мой любимый пример этого.
Here's my favorite example of discord.
Любимый пример такой дисгармонии.
Three-year-olds sitting on the same piano bench.
Три трехлетних ребенка сидят на стуле у пианино.
Pounding on the keys.
И они по клавишам бьют.
That is discord.
Вот это полный хаос, да, дисгармония.
Okay, here's what you see in the Trinity.
А вот что мы видим в Троице. Вы видите единство, которое не есть унисон, однако есть особенности, которые не есть разногласия. Когда есть единство, но не унисон,
because, by the way, there is a unity of unison.
Потому что, с другой стороны, есть единство унисона.
We all sing the same line of notes.
Мы все поем те же самые ноты.
And that's okay, but it doesn't have the richness.
Это нормально, но тогда нету богатства у мелодии.
So, but when do you have a unity that is not
То есть, unison? Когда есть единство, но это не унисон,
and you have a distinction that is not
и
discord.
Есть особенности, но не разногласия,
and the answer is
то тогда, когда есть такое, то мы видим гармонию.
And this is what you see in the Trinity.
И вот что мы видим в Троице.
Is this beautiful expression
мы видим
of harmony,
прекрасное выражение гармонии.
Where each person
когда каждая личность
contributes what each is responsible to do.
Вносит свой вклад. But тот вклад, за который каждая личность отвечает.
Together,
однако вместе
they accomplish one unified work.
Они совершают одну цельную задачу.
And yet what the Father contributes to that is distinctive.
Однако то, что Отец вносит для выполнения этой задачи, отличается от того, что Сын вносит для выполнения этой задачи. И что Дух вносит для выполнения этой задачи, также отличается. Однако это не противоречит, не мешает действиям каждого лица. То есть это не вступает в конфликт с действиями другого лица. Однако дополняет и созидает.
From each of their own perspectives.
Созидает с каждой стороны, да, вносится созидание.
And you realize what a beautiful model that is for how we should live together.
И вы, я думаю, осознаете, насколько прекрасным примером это служит для нас, как мы должны жить вместе.
Think of a home.
Подумайте о семье.
That has a unity that is not unison.
О семье, в которой есть единство, но не унисон.
And a distinction that is not discord.
И особенности, различия, но не разногласия.
What a beautiful picture.
Насколько прекрасная картина перед нами.
Now what you don't want.
Но что вы не хотите.
Is a home where the unity is unison.
Это семья, где есть единство в унисон.
That is, everybody has to like the very same things.
Где все должны любить то же самое.
Everybody has to do the very same things.
Все должны делать то же самое.
There's no allowance for individual
где
preference.
Не позволяется какие-либо индивидуальные предпочтения, индивидуальные вкусы.
I mean, really, you know what that kind of society reminds me of?
Вы знаете, о чем мне напоминает такое сообщество, такое общество? Коммунизм.
I mean, I think communism is a vivid.
Мне кажется, коммунизм это очень явный пример, да, яркий пример вот такой такого сейчас скажу такого унисона, да, насильного унисона.
I remember I've been to Romania three times.
Я был в Румынии три раза.
Ruled by Ceausescu. A ruthless dictator.
Румыния, где правил Чауческу. Чауческу.
Чауческу. Who was killed by the Romanian citizens Christmas Day of 1989.
Был убит жителями Румынии на Рождество 1989 года. Диктатор Румынии.
But what he did to Bucharest is horrible.
То, что он делал в Бухаресте, ужасно.
They used to refer to Bucharest as the Paris of Eastern Europe.
Раньше Бухарест называли Парижем Восточной Европы.
Beautiful Parisian architecture.
Прекрасная парижская архитектура.
Intricately designed buildings.
Дотошно архитектурно задуманные здания.
And what did he do with those buildings?
Доскональное. Что он сделал со всеми этими зданиями?
He bulldozed them down.
Он все их сравнял с землей.
And put in their place.
И вместо них
identical
построил
concrete
одинаковые блочные здания.
Made with iron frames around the windows.
Которые с железными рамами вокруг окон, которые уже поржавели все.
So now lines of rust
и теперь
run down the sides of all the buildings.
По всем зданиям видны вот эти вот ржавые линии.
Why?
Почему?
Uniformity.
Единообразие.
Everybody thinking,
все
acting, doing
должны,
exactly the same.
Все должны думать и делать точно то же самое. Одинаковое.
That's communism.
Это коммунизм.
It's not God.
Это не Бог.
Look at snowflakes. Snowflakes.
Посмотрите на снежинки.
Each one is distinctive.
Каждая отличается от другой.
Isn't that amazing?
Разве это не удивительно? Как это сделать?
Every single one
абсолютно distinctive. Каждая снежинка отличается от другой.
But they're all snowflakes.
Но они все снежинки.
So isn't it amazing? There, if you have this model of a unity that is not unison.
Разве это не удивительно, когда у вас есть модель единства, но не унисон? И различия или особенности, которые не есть разногласия, тогда вы даете место индивидуальности разным персоналиям, да, разным личным качествам, которые отличаются.
Quirkiness.
Can you say that in Russian?
Idiosyncrasies, differences that each
one of us has. То есть уникальным особенностям, да, странности это негативно. каким-то особенностям, да, уникальным.
Or in the body of Christ, different gifts.
Или в теле Христом это разные дары.
We don't all have the same gift.
У нас у всех есть свой дар.
Quirkiness is a negative term.
We don't all have the same gifts.
Uh-huh. Yeah. You said quirkiness before. Is it a negative?
No. It just means you're different.
Uh-huh. То есть, может быть, да, то, что ты сказал, может быть, это странности, такие особенности, да, что нас отделяет. Но в теле Христовом у нас есть у всех разные дары. У каждого есть свой дар.
But all of those differences are directed toward the same goals.
Но все эти различия направлены к достижению одной цели или одних целей.
Common purpose
to conform to the likeness of Christ. Общая цель – быть подобными образу Христа.
So that we understand that we are pulling together, sharing together.
Чтобы мы понимали, что мы двигаемся вместе, разделяем общую цель, общие интересы.
To accomplish
для достижения того, к чему Бог нас призвал.
So here is what you see in the Trinity.
И именно это мы видим в Троице.
Is a beautiful expression.
Мы видим прекрасное выражение гармонии.
And the more that we can see that manifest in our homes.
И чем больше мы видим проявление этого в своих семьях,
in our churches,
в своих церквях,
the better.
Тем будет лучше.